сегодня возвращаемся с вами в последний раз в книгу Первого послания Иоанна, которая предлагает для нас очень много важных причин, почему нам нужно обновить наше время с Богом. Уже несколько собраний в среду я говорил о том, насколько это важно во свете даже той проповеди или серии, которую мы слышали, короткой серии о побеждающей церкви. Побеждающий христианин – это тот христианин, который имеет время с побеждающим Господом. Это тот человек, который проводит это время и ценит этим временем, и знает, каким образом это время определяет даже его всю жизнь на опыте. Из личного опыта он может сказать, что это ценно. Я хотел бы, может быть, сегодня еще раз напомнить вам о нескольких причинах, о которых мы уже говорили, и заканчивая сегодняшнюю вот эту короткую серию, я более подробно остановлюсь на нескольких последних. Наверное, самый главный вопрос, на который мы отвечаем из этого послания, именно под этим углом я решил изучить вместе с вами это послание, отвечая на вопрос, почему нам нужно Божье откровение и почему необходимо пребывать в Его Слове. Возьмите даже такую простую деталь из нашей реальности. Вот сейчас август месяц, лето в разгаре. Мы наслаждаемся погодой, которую Бог дает для нас. У нас много появляется возможностей, которых обычно нет зимой. И мы, конечно же, появляются у нас даже новые идеи, о которых мы не думали в начале лета. То есть появляются новые планы. И мы в наших всех планах, мы бежим, заботимся, спешим. Моим желанием просто напомнить для нас всех, друзья, что важно не столько, сколько мы объездили, а важно, сколько, на какой дороге мы находимся, правильно? Не важно то, сколько мы знаем, но важно, что мы знаем. Не важно, сколько радости мы испытали, но испытываем ли мы Божью радость, которую Он дает для нас. И для этого нам нужно пребывать в Слове Божьем. Однажды в очень сложное время для церкви, в истории церкви, один из женевских реформаторов писал следующее. «Писание есть свидетельство особого промысла Божьего о благе людей во все века». Божье Слово, которое мы с вами читаем, именно записанное Слово, не устное предание, а это благословение, наилучшее и наибольшее благословение Церкви, оно является особенным промыслом Божьим, который Он оставил для нас, для нашего блага. Бог не вещает с небес каждый день, Он продолжает. Ему было угодно возвестить и запечатлеть свою окончательную истину в одном лишь Святом Писании. Очень важно для нас, как мы изучали уже и раньше, смотрели на эти тексты, увидеть в послании Иоанна, в первом послании Иоанна, именно эти фразы, которые наталкивают нас на очень важную истину. Истина о Божьем Слове, почему оно необходимо нам, и точнее, почему нам нужно иметь, почему нам крайне необходимо иметь наше личное время с Богом. Помимо наших всех собраний, очень важно иметь это время с Богом. И мы с вами рассматривали несколько уже причин, я их очень коротко повторю, поскольку у нас сегодня немножко больше, чем обычно. Сегодня у нас здесь, я так понимаю, и весь состав NGM, следующее поколение здесь, и все, кто обычно где-то бывает в других местах во время собрания здесь сегодня. И я хочу просто буквально напомнить вам, о чем мы уже говорили. Вы можете прослушать эти проповеди, когда они появятся. Но очень важно, чтобы мы увидели, это то, ради чего нам нужно каждый день находить время с Богом. В первую очередь, для того, чтобы иметь или приобретать совершенную радость. Апостол Иоанн в 4 стихе 1 главой, он пишет, «И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Мы с вами говорили о том, что у каждого из нас есть много разных попыток радоваться. Мы иногда слишком быстро начинаем или находим радость, но ту радость, которую дает Господь, о ней нужно заботиться в первую очередь. Кстати, очень важно нам, помните, чем заканчивается, какой одной фразой, повелением заканчивается послание Иоанна? Помните? «Дети, храните себя от идолов». Вы знаете, что такое идол? Вот в контексте всего послания Иоанна можно понять, в первую очередь, идол – это то, чем человек радуется помимо Господа или больше, чем Богом. Это и становится его идолом. Для того, чтобы нам обновлять нашу радость, совершенную радость, приобретать ее, нам нужно бежать в Божье Слово. И мы с вами говорили о том, что эта радость, она всегда связана с личностью Бога, не с нашей активностью чтения Писания. Не путать, нельзя этого никоим образом спутать эти две вещи. Просто читать Писание и радоваться в чтении – это не то же самое, что найти радость совершенную, которая в Иисусе Христе. Итак, приобретать совершенную радость – это первое. Второе, мы с вами говорили, что именно в Писании нам нужно для того, чтобы воспитывать верное отношение к греху. Для того, чтобы мы не грешили, Бог дал нам Слово Божие. Для того, чтобы мы понимали, что такое грех, Бог дал нам свое откровение. Для того, чтобы мы знали, что делать с совершенным грехом или с тем совершившимся, который мы сделали, Бог дает нам выход. Для того, чтобы мы имели силу для победы над грехом, Бог дает нам Божье Слово. И нам нужно идти в Божье Слово, чтобы позволить Ему вскрыть нас, чтобы позволить Ему разоблачить нас, чтобы позволить Ему открыть в нас то, что не угодно Богу, и вновь обретать ту же радость, которую мы находим в нашем Спасителе. Это второе. Третье, о чем мы с вами говорили, друзья, это очень важно. Учиться любить, как Христос. Учиться любить, как Христос. Мы нигде, друзья, не научимся, как любить других людей, кроме как в Писании. Мы можем читать, ну, разные, там, люди читают романы, смотрят разные фильмы, могут там, ну, даже хорошие христианские книги читать, но нигде человек так не научится любить, как в Божьем Слове. И это не только в Новом Завете, друзья. Когда мы читаем любой текст, даже в Ветхом Завете, мы можем увидеть, в первую очередь должны увидеть, нам нужно увидеть милость, благость и совершенную любовь нашего Господа. Я приводил примеры в прошлый раз, как важно нам увидеть, когда речь идет об Аврааме, когда речь идет об Исааке и Иакове, когда речь идет о царях израильских, когда речь идет о книге, об истории, которая записана в книге Судей. Нам очень важно в первую очередь увидеть Бога, который благ, который милует, который серьезно относится к греху, в то же самое время проявляет свою любовь в том, что Он посылает своих пророков и так далее. Мы можем увидеть вновь и вновь на каждой странице, каждая буква, она просочена, пропитана Божьей любовью. И нам нужно учиться любить так, как Бог возлюбил нас. И это крайне важно, друзья. Мы с вами читали текст, который записан в первом послании Иоанна, 2 глава, 7 стих. Помните, «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала». Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. И мы говорили с вами о том, что Ветхий Завет полон Божьей любви. Ветхий Завет полон повеления о том, чтобы мы любили друг друга, чтобы верующие люди в Израиле любили друг друга. Это древняя заповедь. Но очень интересный нюанс, о котором подчеркивает или о котором говорит евангелист Иоанн здесь. Новая заповедь. Она хоть и звучит точно так же, любите друг друга, новая заповедь, она новая потому, что теперь Христос в нас, Святой Дух в нас, Он делает нас способными любить, как Христос возлюбил. И это крайне важно, друзья, потому что это одна из характеристик верующих людей. Они умеют любить. Если рядом с вами сидит враг, даже сейчас в этом здании, то Библия говорит о том, чтобы мы, верующие люди, учились любить наших врагов и как любить. Если рядом с вами сидит ваша супруга или супруг, или ваши дети, Библия говорит, как любить свою супругу, своего супруга, или своих детей, или своих родителей. И если с вами сидит просто брат или сестра, Библия говорит о том, как любить. Библия очень серьезно показывает нам важности этой attitude, этого отношения, которое должно быть. И мы должны читать Божье Слово, чтобы пропитываться Божьей любовью. Четвертое, о чем мы с вами говорили, нам нужно иметь время с Богом для того, чтобы стимулировать свой духовный рост, питаться духовно и стимулировать свой духовный рост. Не просто питаться духовно, но стимулировать свой духовный рост. И помните, текст, который мы с вами читали, это 2 глава, 12 стих. Опять апостол Иоанн пишет: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». И мы с вами говорили в прошлый раз о том, что речь не идет о возрастном факторе всех членов церкви. Речь идет о том, что это духовная зрелость. У каждого из нас она разная. И очень важно, чтобы отроки становились юношами, чтобы юноши становились отцами. Мы говорили с вами о важности духовного отцовства. Библия нам как раз нужна для того, чтобы возрастать духовно, и поэтому нам нужно читать ее. Мы с вами остановились на 5-м. Я немножко больше сегодня хотел бы объяснить то, почему этот пункт очень важен здесь. Это одна из причин, почему нам нужно читать Божье Слово и пребывать в Божьем Слове. И об этом я хочу сейчас вам немножко показать, как говорит об этом Иоанн, и поделиться немножко из своего опыта, каким образом это делаю я. Может быть, это будет кому-то полезным, а кому-то, может быть, появится новая, даже лучшая идея. В первом послании Иоанна 2:21 мы читаем: «Я написал вам не потому, что вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины». И в контексте мы с вами говорили об этом очень важном принципе – формировать христианские убеждения или быть убежденными людьми. Нам Библия нужна, друзья, для того, чтобы формировать христианские убеждения. Вы знаете, что все люди имеют свои убеждения. Нет человека, который не имел бы убеждений. Наша жизнь, наши поступки, наши реакции, они говорят о том, какие у нас убеждения, мирские или христианские. И, кстати, нам нужно быть осторожными, чтобы опять не спутывать два очень похожих явления, такое как быть упертым, stubborn person, человек упертый, и убежденный, две разных личности или два явления, хотя похожи иногда друг на друга. Убежденность, она исходит из Слова Божия. Упертость, она сконцентрирована на себе, на своем. Убежденность всегда делает человека похожим на Христа. Она делает его сильным. Кто-то сказал, что убежденность – это или мнение. В чем разница между мнением и убежденностью? Мнение – это то, что держите вы, то, что у вас есть. Убежденность – это то, что владеет вами. То есть то, что владеет вами в определенной ситуации в вашей жизни. Я хотел бы здесь остановить ваше внимание вот на что. Помните, апостол Иоанн, он обращается к верующим людям и говорит, что вы видите, что очень много антихристов появилось в мире. И, конечно же, мы отмечали это в прошлый раз, я помню, вроде бы, мы отмечали это в прошлый раз. Когда мы видим вокруг, как растет зло, как оно умножается, и как много людей, которые больше и больше погрязают во зле, и тем более, когда мы видим людей, которые вроде бы назывались христианами или называют себя христианами, уходят и становятся людьми не совершенно далеко от христианского образа жизни, это часто приводит нас в смятение. Когда мы смотрим вокруг на людей, как они оставляют Бога, это приносит нам печаль. Любому человеку, который верующий, приносит печаль, когда он видит другого человека, не живущего для Бога. И вот апостол Иоанн, он говорит как раз о том, чтобы верующие люди не печалились. И он говорит вам: «Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее». Вот тем, кто знает эту истину, ее еще нужно. Для чего? Для того, чтобы быть убежденными. И он, помните, он говорит о помазании. Помазание – это Дух Святой. Это слово, синоним, или в контексте многих других текстов означает Дух Святой, который поселился в жизнь или в сердце, в душу верующего человека. Дух Святой теперь является самым главным условием, что человек может познавать истину, знать истину, жить истиной, любить истину, стоять в истине. И мы говорили с вами о важности именно этого фактора. Но каким образом время с Богом, время наедине с Богом и вот это формирование на самом деле отображается в нашей жизни? Каким образом оно работает? Как время с Богом помогает нам формировать убеждения? Я в прошлый раз вам показывал небольшую диаграмму, она очень простая, но я думаю, ценность этой диаграммы в том, что она показывает законченный цикл, который часто прерывается нами, или он не доходит до своей кульминации. Когда вы посмотрите, допустим, здесь мы обычно начинаем с чтения, да? Хотя я думаю, что хотел бы сегодня показать важность молитвы. Прежде чем вы идете к своему месту, ваш клазет или ваша тайная комната, где вы читаете Божье Слово, где вы молитесь, когда вы даже идете туда, это время помолиться о том, чтобы Господь размягчил ваше сердце, чтобы Он просветил ваш разум, чтобы Он показал вам, в чем суть, чтобы Он показал вам глубину того текста, который вы планируете по плану читать, не наугад, а по плану. И вот чтение, прежде чем чтение произойдет, должна быть молитва. И после того, когда мы кратко помолились, открывая уже Священное Писание, мы читаем. И обычно многие люди, почитав, в конце они помолились, и если это возьмет кому-то 5, кому-то 7, кому-то 10, 15, 20 минут, в принципе, у нас иногда кажется, ну, вроде бы читал, вроде бы не почитал, но помолился и побежал в этот день в свои заботы, в свою работу. Вот я думаю, что эта диаграмма как раз показывает, каким образом формируются убеждения. Прежде чем выйти на поле боя, нужно взять оружие, нужно иметь его в своей руке, нужно разобраться, как оно работает, что происходит с ним, как я смогу им пользоваться. Я помню, у нас в школах было еще последние годы, когда я учился в школе, в советской школе, у нас были такие уроки НВП, начальной военной подготовки, и нас там учили разбирать автомат Калашникова. И нам никогда не давали ими стрелять, потому что прежде чем стрелять им, то нужно разобраться, как он устроен, нужно научиться его чистить, нужно его разбирать и смотреть, куда нажимать, как там, куда целиться нужно, как это все работает, каким образом, что происходит, когда человек стреляет, как это все отображается на реальном поле боя. Вот прежде чем выйти на поле боя, нужно иметь вот эти три очень важных фактора – чтение, размышление и потом молитва. В чем разница между чтением и молитвой? Я хочу попробовать вам объяснить, друзья, потому что это крайне важно. Если мы просто почитали и помолились, и я надеюсь, что вы это делаете, это неплохо, и уже это лучше намного, чем вообще не делать этого. Но очень важно, чтобы мы учились размышлять, потому что Библия очень много говорит о важности размышления. Я сначала попробую объяснить, что это такое чтение. Если есть, Саша, включи, пожалуйста, там у меня есть два очень простых определения. В чтении происходит вот что. Чтение на самом деле это ознакомление. Есть у нас этот слайд? Ты не поставил, да? Смотрите, в чтении происходит ознакомление и наблюдение. То есть вы прочитали текст, возможно, если он короткий, вы позволяете себе еще раз его перечитать и сделать какие-то наблюдения, как расположены слова, что там происходит, о чем говорится. Размышление включает в себя три очень важных фактора. Я хотел бы, чтобы вы сейчас могли очень внимательно послушать. Размышление включает в себя осмысление прочитанного. Это первое – осмысление. Второе – должно быть определенный вывод или умозаключение, то есть нам нужно сделать вывод из того, что мы прочитали, своими словами сказать о том, что произошло. И третье – это решение. Вот этих три очень важных слова вы можете запомнить. Осмысление, умозаключение или вывод и решение. Так вот, чем на самом деле, что такое осмысление? Я думаю, что я хотел бы, наверное, показать это на одном из очень простых текстов. Возьмите, я предложу вам тот текст, над которым я размышлял буквально вчера. Этот текст записан в 76-м псалме. В 76-м псалме мы читаем такие слова. «Буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях». Откройте этот текст, кстати. Может быть, это так будет даже лучше. 76-й псалом мы читаем... Это мы читаем 13 стих. «Буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих твоих деяниях. Так вот, осмысление происходит вот каким образом. Попробуйте остановиться на каждом слове или сделать ударение на каждом слове, размышляя о нем в контексте всего текста. Когда автор говорит «буду вникать во все дела твои», «буду», это слово говорит о чем? Об определенном решении. Он говорит, я буду что-то делать. Он говорит о решительности сердца. И вот это слово, оно помогает нам уже увидеть, что после прочитанного или то, что делает автор, он делает определенное решение. Второе, он говорит, я буду вникать. Я буду вникать, или позже он в этом же стихе говорит, я буду размышлять. Вникать – это не просто немножко вспомнить или подумать, а вникать – это значит посмотреть с разных сторон на какую-то истину. Я буду вникать. И затем он говорит, я буду вникать во все дела, не в одно какое-то дело. Я буду вникать во все. И буду вникать не только в то, что Бог говорит, но то, что Он делает. Во все дела Божьи, во все дела Твои. То есть не только в людей дела и не в мои дела, а в Божьи дела. Буквально несколько, когда вы останавливаетесь подобным образом, делая ударение на каждом слове, у вас есть возможность осмыслить то, о чем вы читаете. Или возьмем тот стих, который вы все знаете, «Господь, пастырь мой». Господь мой пастырь. Не я, не мои чувства, не ощущения мои, не люди. Господь мой пастырь. Это размышление. Вы размышляете над тем, что вы прочитали. Вы не бежите куда-то вперед, к молитве даже. Господь мой пастырь. Затем вы говорите, Господь мой пастырь. Он не чей-то, он мой пастырь. И вы начинаете размышлять над этим, насколько это действительно так. Это и есть размышление. И когда вы движетесь дальше, Господь пастырь мой, Он не судья, Он не просто какой-то Бог далеко, Он тот, который знает мои нужды, заботится обо мне, и во всем тексте вы можете увидеть. Друзья, это и есть размышление, осмысление того, о чем вы читаете. Это рассматривание того, о чем вы читаете. Обдумывание того, о чем вы читаете. Это есть размышление в отличие от чтения. Когда вы просто прочитали, вы познакомились с текстом, примерно вы можете, может быть, запомнить, о чем вы читали. Но размышление – это приземление этой истины в свою жизнь. Измерение себя во свете той истины, которую вы читаете. Джеймс Пакер очень хорошо дает нам определение, что такое размышление. Размышление – это пристальное исследование, обдумывание, применение к самому себе различных истин о делах, путях, желаниях и обетованиях Бога. Это деятельность святой мысли, сознательно производимая в Божьем присутствии, перед Божьим оком, с Божьей помощью, производимая как общение с Богом. Цель размышления – очистить мысленное и духовное видение Бога и позволить Его истине полностью, по-настоящему изменить наш разум и сердце. Это разговор с самим собой. Он пишет дальше. Это разговор с самим собой о Боге, о себе. Часто это даже спор с самим собой. Освобождение самого себя от сомнений и маловерия и разъяснение самому себе Божьей силы и благодати. В результате всегда приходит смирение, ободрение и новая уверенность. Я хотел бы попросить вас еще раз, вернитесь в 76-й псалом. Когда вы читаете 76-й псалом, удивительный псалом, как показывает, но он показывает нам, как автор размышляет о Боге. Автор размышляет о Боге. Смотрите, он пишет с 3 стиха, мы читаем, «В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается, душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю, изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих, и я потрясен, и не могу говорить». Он осознает, что происходит у него внутри. Смотрите, он размышляет о Боге, и это не освобождает его сейчас от его самого себя.
Он говорит, я размышляю о днях древних, о летах веков минувших, припоминаю песни мои в ночи. Смотрите, 7 стих, очень ценно. Беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Он начинает задавать вопросы. Он задает вопросы Богу, в то же самое время самому себе. Он задает вопросы. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось Слово Его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Он говорит о выводе, он делает вывод. Это очень опасно, если вдруг позволить себе мысль, что Бог изменяется, это опасно. Он задает себе вопросы реальные, касающиеся его жизни. Размышление – это вот это приземление истины в свою жизнь. И затем рассматривание своей проблемы во свете истины. И затем истину принести ее таким образом, чтобы она вооружила вас. Это значит взять вот этот автомат или взять это оружие в руки свои, то есть взять его в свой разум. Томас Уатсон однажды писал, причина, по которой мы остаемся такими холодными после чтения слова, заключается в том, что мы не согреваемся огнем размышления. Вот согреться огнем размышления. Это во многих других текстах говорят авторы Священного Писания. Помните Псалом 26, 8 стих? «Сердце мое говорит от тебя». Помните? «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего». И смотрите, он делает это решение, «И я буду искать лица твоего, Господи». То есть сердце мое, то есть истина, которую он читает, она теперь его собственными словами, она звенит в его разуме. И эта истина затем, она становится его платформой для того, чтобы он мог двигаться в своей жизни. И он говорит, вот эта истина, ищите лица моего. И затем он делает решение, и я буду искать лица твоего. Вот если у человека в результате его размышлений нет этого решения жить во свете Божьего Слова, он не может быть убежденным. Эта истина не приземлилась в его жизнь, не прицепилась, она не приклеилась к нему, она не запечатлилась. Это истина в его сердце. И для этого у нас есть, если ты можешь, вернись, пожалуйста, в ту диаграммку. Смотрите, после чтения должно быть размышление, и размышление всегда приведет вас к молитве. Размышление никогда, если вы будете действительно размышлять над Божьим Словом, над той истиной, которую вы читаете, пытаясь ее применить к своей жизни, рассматривая ее с разных сторон, осмысливая ее и приходя к решению, вы всегда поймете, что вам нужен Бог. Вам нужна Его сила. Помните, где-то в прошлом году была интересная такая история о том, что ученые в Германии придумали робот, который пишет Тору, все пять книг, все пятикнижие, робот пишет за 3 месяца. Раввины обычно в Торе больше 300 000 разных букв. Раввины, когда пишут, книжник, когда он пишет, это берет ему как минимум год, чтобы написать Тору вручную, берет год. Робот пишет за 3 месяца. Что интересно, что раввины не признали годной эту рукопись робота. Почему? По одной причине. Потому что книжник, когда пишет, он молится о каждом слове. То есть каждая буква, каждое слово в Священном Писании, когда пишет еврей, вот книжник, он молится об этом. Тем более, когда они пишут слово «Яхве», они обычно промывают свой карандаш или свое перо, они начинают его с нуля, и очень часто в прошлые времена было так, что они шли и омывались полностью для того, чтобы написать слово Яхве или имя Господа. То есть при написании люди, которые писали, они очень много тратили время на это, и это было очень серьезным. Тем более, друзья, чтение Писания. Вот чтение Писания, размышление обязательно приведет к молитве. И если там не было молитвы, возможно, размышление не получилось. А если размышление без чтения Писания, оно тоже не имеет никакой силы. Вот именно размышление, оно делает нас убежденными людьми. Оно закрепляется молитвой. И этот круг, вот это время чтения Писания, можно вот этим кругом очень просто отобразить. Ваше, пусть это будет даже 10 минут, когда вы проводите это время с Богом, пусть эти 10-15 минут, но там должны быть вот эти хоть крохи, но должны быть чтение, должно быть размышление и должна быть молитва. Это один из методов, как становиться убежденными христианами. Почему нам это нужно, друзья? Сегодня невозможно быть христианином и неубежденным. В мире, который бомбардирует нас самыми разными идеями и разной статистикой, и разными аргументами, друзья, невозможно быть христианином без убеждений. Нам нужно формировать наши убеждения, то есть ясно понимать, на чем я стою. После этого текста, который я вам говорил, 76-й Псалом, я сделал для себя очень простое утверждение, размышляя о Божьем Слове. Это становится лекарством для души. Для того, чтобы изгнать всякую горечь, обиду или страх, или, возможно, еще что-нибудь, это нужно делать каждый день, размышлять над Божьим Словом. Это умозаключение, это определенное размышление, это мой вывод, и это мое желание, это моя убежденность. Меня никто не может на данном этапе переубедить, что это мне не нужно. И если у меня это не получается, то опять я бегу к тому, чтобы вернуть для себя это время, время наедине с Богом. Итак, это пятое – формировать христианские убеждения. Для этого нам нужно быть с Богом и иметь это время с Богом. Можно сказать это следующим образом или подытожить. Если вы посмотрите на человека, который убежден, как христианин, он, несомненно, тот, который проводит время наедине с Богом. Покажите мне неубежденного человека, и я вам покажу того человека, который не проводит времени с Богом. А если проводит, то очень неэффективно и для ложных целей. Шестое. Это то, о чем нам нужно сейчас коротко также отметить вместе с евангелистом Иоанном. Шестое. Почему нам нужно иметь время с Богом, обновить его? Чтобы знать о своем спасении и быть уверенными в нем. Нам нужно знать о своем спасении и быть уверенными в нем. Вспомните день, когда вы покаялись. Вспомните день, когда впервые вы услышали о Божьей милости к вам. Вы увидели свою греховность, вы поняли, что вы грешник, и вы прибежали к Богу. Если вы посмотрите на тот день и сегодня, я уверен, я, по крайней мере, надеюсь, что вы видите огромную разницу. Понимание ваше тогда и сейчас отличается очень во многом. Вы не знали, возможно, таких больших факторов или больших слов, как, может быть, праведность или, может быть, искупление или заместительная жертва Христа, хотя вы слышали об этом и понимали ее, но с каждым разом или с каждым разом, когда вы на собрании или читаете Божье Слово, вы растете в понимании Евангелия. Вы больше и больше знаете о своем спасении. Почему это важно? Я считаю, что это крайне важно. Когда апостол Иоанн пишет в первом послании 5.13, почитайте вместе со мной, «Это написал я вам, верующим во имя Сына Божия», то есть вы уже верующие, «чтобы вы знали». Смотрите, люди уже верующие, они уже познали Господа, они уже спасенные. И он говорит, «Я пишу вам для того, чтобы вы знали». Чтобы вы были уверены в том, что, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную. Несколько очень простых наблюдений. Верующие люди нуждаются в Слове Божьем, чтобы знать. Чтобы знать. Есть такая наука в мире, эпистемология. Это наука о том, как мы знаем то, что мы знаем. И люди, которые занимаются этой наукой, они, конечно же, ссылаются на самые разные источники. Скажем, такие, как ваши чувства. Как проверить то, что мы знаем? Я просто чувствую. Или человек говорит, я вот ощущаю что-то. Да? И таким образом человек уверен. Или вот он как-то вот чувствует мир на душе. И вот он каким-то образом понимает внутри или ссылается на то, что он чувствует, как критерий. Он знает, что это так. Есть люди, которые или есть другие источники, такие как опыт. Вот человек говорит, я пережил, я знаю. Но это еще не говорит о том, что опыт является достоверным или хорошим основанием. Или есть другие источники, на которые люди ссылаются, это наука, или предположение, или философия, наши чувства, наш разум, что угодно. Посмотрите, почему это важно сейчас? Мы посмотрим, как это связано с тем, о чем мы читаем в Иоанна. Для того, чтобы нам функционировать в этом мире, нам нужно знать. Но чувства, ощущения, философия, даже наука и опыт человека, его разум очень ограниченный, он несовершенный. И сам по себе, сами по себе, все эти источники, они очень ошибочны. Сами по себе. Они могут где-то попадать, но они ошибочны, если они не пропитаны Божьим Словом. Так вот, посмотрите, что здесь важно. Апостол Иоанн подчеркивает связь между тем, что мы знаем, и Словом Божьим. Мы знаем только тогда, когда мы идем в Божье Слово. И когда свет или истина Божьего Слова помогает нам, открывает нам глаза на что-то. Верующие люди тем более нуждаются в Слове Божьем, чтобы знать свою духовную реальность. Не только для того, чтобы знать этот мир, знать себя, знать людей, знать Бога. Нам нужно Божье Слово. Нам нужно Божье Слово еще для того, чтобы знать о своей духовной реальности. Знать, кто мы. О нашей идентичности. Нам нужно Божье Слово. Помните, друзья, о том, что, о чем я говорил в самом начале? Божье Слово является Божьим откровением. Не люди просто написали его. Нам нужно Божье откровение, чтобы знать свою реальность. И в данном случае он пишет, это написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, веруя в Сына Божьего, вы имеете жизнь вечную. Для нас здесь очень важно сделать такое наблюдение христианской вере. Она имеет субъективный фактор и объективный аспект. Скажем, субъективное наше переживание крайне важно, но оно недостаточно для нас, чтобы мы знали. Вспомните моменты, когда у вас было плохое настроение, или вы где-то чувствовали, как иногда чувствуют себя авторы Писания. Бог оставил, Бог не слышит, почему Бог молчит. Это все ощущения, которые должны были пройти проверку Божьего Слова. И когда Божье Слово приходит в разум человека, рассеивается как туман эти мысли и эти настроения. Почему это важно? Я хочу вам привести одну историю из жизни других людей. Где-то несколько лет назад у меня была возможность прочитать на русском языке книгу «Евангельский раскол», которую написал Иоанн Мюррей. В этой книге он рассказывает о разных переменах, которые были в жизни христианской церкви, в частности, евангеликов или протестантов. В первой главе он рассказывает, как постепенно изменялась суть и содержание Евангелия в умах многих людей, которые считали себя христианами и больших проповедников. Должное внимание Мюррей уделяет человеку по имени Шлейермахер. Очень интересная история, почитать об этом человеке, вот почему. Дело в том, что Шлейермахер именно был этим человеком, который был предводителем либерализма, богословского либерализма. Сын пастора, реформатского служителя, он пошел в семинарию, и к окончанию семинарии он очень скоро дал своему отцу знать, что он не верит, что Христос есть Бог, что душа бессмертна, что смерть Христа заместительна и что ад реален, и многие другие вещи. То есть человек перестал верить в то, что Бог говорит в своем слове. Одна интересная деталь. Чем он стал знаменитым? Фридрих Шлейермахер стал знаменитым тем, что он обновил христианство, вернув его в субъективное переживание. Другими словами, он сказал, что ощущение, опыт и чувства – это самое главное, что является, чем отличается христианство от всех остальных религий. Опасность такого подхода была вот в чем, что нам не нужно Божье объективное откровение, чтобы верить, чтобы знать. Если я чувствую, если я ощущаю, если у меня вот такой опыт, слава Богу, и это хорошо. И этим измерялось христианство. Так вот, смотрите, почему важны подобные тексты? Когда Иоанн пишет, я хочу, чтобы вы знали, это я написал для того, чтобы вы знали. Мы поистине, друзья, знаем только тогда, когда мы смотрим на страницы Священного Писания. И когда истина, объективная истина Божьего Слова, она пропитывает наше сознание. Другими словами, очень важно то, что вы переживаете в своем сердце. Но измерять свое христианство о том, что происходит в ваших ощущениях и чувствах, очень опасно. Нам нужно идти к объективному Божьему Слову, чтобы измерять и верить, и понимать, как Бог дает спасение, как я получаю спасение, обретаю спасение, как я могу хранить свое спасение, как я могу быть Детем Божьим и так далее. Вот почему апостол Иоанн пишет здесь эти слова. «Я хотел бы, чтобы вы знали», он говорит, «это написал я вам, дабы вы знали, что, веруя в Сына Божия, вы имеете жизнь вечную». Хочу привести еще один пример из 2 послания к Коринфянам 2:9. Там говорится следующее. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой». Обратите внимание на этот момент, о котором я только что вам объяснял, о котором я говорил. Мы узнаем здесь из этого текста не только о факте воплощения. Мы узнаем из этого текста о значении воплощения. Допустим, я пришел к вам и говорю, я видел, как Христос родился в яслях, и я видел, что Он был на кресте. Это исторический факт. Ну что с того? Но что произошло на самом деле, значимость того, что произошло в яслях, и то, что произошло на Голгофе, и значимость воскресения, человек тоже сам не может ощутить до тех пор, пока Бог не откроет значимость или значение того или иного исторического факта. Другими словами, нам нужен тот, кто объяснит нам значимость, кто даст нам значение, поможет нам понять значение читаемого. И это, друзья, как раз происходит тогда, когда мы читаем Божье Слово. Нам нужно идти в Божье Слово, чтобы меньше уповать на свою какую-то эмоциональную сторону, но помнить о том, что Евангелие – это то, что произошло вне нас. Это постоянная новость. Новость – это означает, что мы там не участвовали, мы узнали об этом от кого-то. Это не то, что мы обязательно переживаем субъективно, то, что произошло вне нас. И вот для этого нам нужно читать Божье Слово, чтобы знать и чтобы утверждать свое спасение не на своих чувствах, а на том, что говорит Священное Писание. Одного известного богослова однажды спросили, какая истина в Писании для него самая возвышенная, на что он ответил словами песни «Jesus loves me, this I know». Jesus loves me, this I know. How do I know? For the Bible tells me so. Иисус любит меня, я знаю это, потому что Библия говорит. Не потому что я чувствую это. Потому что Библия говорит, что Он возлюбил меня. Это большая, друзья, иногда это очень огромная пропасть между тем, что Бог говорит и что мы чувствуем. Но мы должны понять, что наше спасение зиждется не на наших ощущениях, и не на наших чувствах, и не на нашем настроении, не тогда, не как вы чувствуете себя, готовы вы к небу или нет, к пришествию Христа, а на том, что вы знаете из Священного Писания. Я думаю, что идея самая главная, надеюсь, вам понятна. Нам нужна объективная истина, та, которая вне нас, чтобы питать нашу веру. Наша вера не питается нашими чувствами. И если многие христиане вокруг измеряют свое христианство внутренними процессами, то настоящие убежденные христиане, убежденные потому, что они знают, не чувствуют, они знают из Слова Божьего, что Христос любит их, умер за них. Наше спасение находится в руках милующего Бога, об этом говорит Библия. А если бы не так, то мы бы давно, наверное, его потеряли. Если бы оно зависело от нашего настроения, и от наших ощущений. По идее, я должен был бы закончить, но у меня есть еще одна очень важная причина, почему нам нужно иметь время с Богом. И очень коротко я хочу обратить на него внимание, потому что сразу после этого текста мы читаем о молитве. И я думаю, что очень трудно упустить эту возможность для нас всех сейчас, говоря о времени с Богом, не сказать о молитве. Нам нужно время с Богом, нам нужно читать Божье Слово для того, чтобы побуждать нас к великим молитвам. Чтобы побуждать каждого из нас к великим молитвам. Посмотрите, о чем говорит здесь Иоанн. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Я не думаю, друзья, что это будет преувеличением, если я скажу не только о себе, но и о каждом из нас. Это общее для нас всех. Наши молитвы часто, ну, может быть, иногда, но чаще они слабые, хрупкие, маленькие, приземленные, часто сосредоточенные на нас самих и исходят из нашего понимания обстоятельств. Но главная причина слабых и маленьких молитв – это наше маленькое представление о Боге. У знающих людей, у знающих Бога людей, у них великие мысли о Боге, у них великое дерзновение ради Бога, у них великие молитвы к Богу. Посмотрите на этот текст, притчи 28:9. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». Великая молитва, она всегда исходит из Божьего Слова. Вот почему наши молитвы скудные, маленькие, сухие, повторяющиеся, вчерашние. Они теряют свежесть, потому что они мало соприкасаются с Божьим Словом. Но посмотрите на молитвы, которые мы находим в Писании, такие как вот молитва Даниила. Я только несколько моментов хотел бы отметить для вас. Вторая глава. Помните историю о Данииле, когда он стоит перед царями. И сказал Даниил: «Да будет благословенно имя Господа от века и до века». От века и до века. «Ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей. Дает мудрость мудрым, разумение разумным. Он открывает глубокое, сокровенное и знает, что во мраке, и свет обитает с ним». Или позже в 9 главе он пишет, он говорит: «Господи, Боже великий и дивный, у Тебя, Господи, правда, у Господа милосердие, прощение». Послушайте, как молится Моисей. Это люди, которые знали великого Бога. Молитва, друзья, это всегда самое лучшее свидетельство о том, как мы знаем и видим Бога. Это самое лучшее свидетельство о том, в какого Бога мы верим. А молитва случается, знаете, когда? Молитва как раз случается тогда, когда мы слабые, маленькие, несовершенные и зависимые люди обращаемся к всесильному, великому, святому и суверенному Богу. Это молитва. Где мы узнаем о таком Боге? Где мы узнаем, что мы бессильны и немощны? Когда мы читаем тексты Священного Писания, которые, возможно, обычны для нас, кто дерзает из нас сказать: «Да, я могу это сделать»? Настоящий христианин, он понимает: «Господи, я бессилен исполнить то, о чем ты говоришь». Мы сегодня молились о сестрах, о женщинах, о девочках, о девушках в нашей церкви, о старицах. Кто из них силен действительно сказать сегодня, что я могу быть благочестивой сама по себе? Не сможет ни одна. И то, о чем говорит притча 31 глава, далеко от реальности. Нет такой женщины в мире. Ни одной. Нет. В то же самое время, друзья, смотрите, когда мы смотрим на то, что говорит Библия, это побуждает нас к великой молитве. Что делает молитву великой? Я только хотел бы вам напомнить несколько простых наблюдений, выводов, которые я сделал сегодня. Великая молитва, она видит свою слабость и бессилие, и видит величие и силу великого Бога. Это великая молитва. Великая молитва видит свое бессилие и видит великого Бога. Великая молитва, она основывается на великих обетованиях. Мы читаем это в этом же тексте. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем, просим от Него. Это обетование. Великие молитвы, они строятся на обетованиях Божьего Слова. Великая молитва, она делает великие перемены в нашем сердце. Посмотрите, он опять здесь говорит, и вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле его. Молитва – это гармонизация или синхронизация своей воли с Божьей. Это большая перемена, друзья. Это гармонизация своих чувств с чувствами Бога, наших мыслей с мыслями Бога. Это чудо, которое совершает Бог. Это настоящая молитва, это великая молитва. Великая молитва из великого сердца делает маленькое, сокрушенное, смиренное. Это великая молитва. Она идет из сокрушенного сердца, смиренного сердца. И она, эта молитва, делает великие перемены в нашем сердце. Если мы помолились, друзья, и Бог ничего не изменил с нами, не обманывайтесь, это не была молитва, это было ваше очередное религиозное бормотание. Оно не нужно Богу, оно не нужно вам, оно не нужно людям, с которыми вы живете или с которыми вы трудитесь. Если ваша молитва не сделала великую перемену в вашем сердце, если ваша молитва не помогает вам прощать или просить прощения, если ваша молитва позволяет вам оставаться с грешком, который приятен вам или который терпим для вас, или который вы уважаете, или который, возможно, позволяет вам дальше двигаться, друзья, это не молитва. Не обманывайтесь. Великая молитва совершает великие перемены в нашем сердце. Наши необдуманные порывы изменяются, греховные желания изменяются, греховные мысли, греховные чувства. Это молитва, которая здесь названа по воле Божьей. Великая молитва, она ожидает великих ответов от великого Бога. Великая молитва, она ожидает великих ответов. Мы знаем, что если мы хотим избавиться от греха, мы знаем, что если наши греховные мысли не угодны Богу, мы знаем, что Бог дать может этот ответ для нас. Он может поменять наши мысли, поменять наши отношения. Он может поменять наше сердце. Эти великие молитвы, друзья, они имеют великие ответы от великого Бога. Это великие молитвы. Великая молитва делает нас частью великого дела. Это дело Евангелия. В чем самая главная воля Божья сегодня совершается? Бог спасает грешников. И Бог спасает, продолжает спасать нас от наших грехов. Это самое великое, что Бог делает сегодня. Но молитва, друзья, делает нас великими людьми в том деле, в том плане, что мы делаем великое дело, дело Евангелия. Это может быть простой разговор на кухне с вашими детьми. Это может быть вечерняя ваша молитва с вашей семьей. Это может быть разговор по телефону с вашим братом и сестрой, в которой вы говорите о любви Божьей, о Его милости, о Евангелии. Молитва делает нас способными увидеть, чем занят Бог, делает нас частью этого дела. И эта молитва, она вооружает нас на целый день быть участниками Божьего дела. И таких текстов очень много. Псалом 137:2 написано, говорит Давид, «Поклонюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою, за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость». Последовательность очевидна. Слово Божие производит внутри дерзновение, и дерзновение дает нам смелость идти в молитве к Богу. Эти несколько причин, друзья, для меня, для каждого из нас, являются достаточными. Это, можно сказать, не только о послании Иоанна. Нам Библия нужна именно для этого, чтобы мы могли в первую очередь, первое, искать радость, которая в Боге. Нам нужно Слово Божие для того, чтобы мы могли воспитывать в себе верное отношение ко греху, чтобы мы могли учиться любить, как Христос, чтобы мы могли формировать свою веру, свои убеждения, чтобы мы могли действительно любить Бога в разные мгновения нашей жизни, быть убежденными,
чтобы наши молитвы были великими. Я хочу еще раз повторить эту цитату. Фрэнсис Чен говорит: «Ничем невозможно заменить время наедине с Богом. Если же у вас нет времени, вам нужно от чего-то отказаться. Откажитесь от нескольких минут сна, пропустите завтрак, отмените встречу. Что-то перестаньте делать. Нет еще чего-то более серьезного, что нужно сделать сегодня». Наверное, вы переживали это в конце каждого дня, когда вы где-то не нашли время почитать, друзья. Вы знаете, что Божья милость к нам, она велика. От того, что мы почитали или не почитали один день или два, не меняется суть нашего спасения. Мы не теряем спасение, когда мы не почитали. Но я не хотел бы, друзья, чтобы после всего услышанного и прочитанного мы остались нечитающими Божье Слово. Я хотел бы поощрить вас к тому, чтобы вы могли каждый день находить это время. И если вы пропустили, у Бога есть благость, у Бога есть благодать, чтобы вы начали там, где вы есть. Проводите время с Богом, и пусть ничто не помешает нам, чтобы в конце нашей жизни мы не были одними из тех, кто пожалел. Если бы я вернул свою жизнь, одно, что бы я вернул бы, это мое чтение Писания. Пусть благословит каждого из нас Господь. Я хочу обратиться к подросткам. Сегодня, я надеюсь, здесь есть те подростки, которые должны были быть здесь. Я знаю, что у вас много есть разных занятий, много разного фана. Но не пропустите день, чтобы не побыть хотя бы 5, 7, 10 минут, 15 минут в Слове Божьем. Родители своих детей, маленьких детей, учите быть в Божьем Слове. Это самая лучшая практика, которой мы можем пользоваться. Потому что во время, когда мы читаем Божьего Слова, происходит самый важный разговор. Или есть возможность самого важного разговора с нашим Господом. Пусть благословит нас всех в этом Господь. Аминь. Помолимся. Господь, мы просим о том, чтобы Ты дал нам ревность, жажду, способность и дисциплину иметь это время с Тобой. И когда у нас есть это время, мы просим, чтобы Ты обновлял нашу радость, чтобы учил нас любить наших ближних, чтобы учил нас, Господь, расти духовно, чтобы Ты пробуждал в нас великие молитвы, молитвы, которые соответствуют Твоему Слову. Благослови нас, Господь, в этом. Я прошу о том, чтобы никто из нас не находил какие-то причины или оправдания не делать этого. И храни нас от другой крайности, Господь, от того, чтобы мы не оправдывались этим, не надеялись на то, что мы читаем Писание, но чтобы мы это время имели глубоким, чтобы это время было очевидным, изменяющим нас, чтобы об этом заметил в первую очередь Ты, чтобы Ты, Господь, производил эти перемены, но чтобы об этом также видели, об этих переменах видели в нас окружающие нас люди. Помоги, Господь, чтобы это время, оно было благословением для наших душ и для тех, кто окружает нас.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 13-17 Northwest, 12th Avenue, Battleground, Washington, 98604. Да благословит вас Бог!